Глава вторая. Некоторые трудности взаимопонимания.
«Стой! Мама! Это я, Икинг!» — закричал Икинг.
Но, разумеется, сквозь опущенное забрало шлема донеслось лишь «бу-бу-бу». Икинг ухватился за забрало, пытался рывком его поднять, но проклятую железку заклинило намертво.
«Ох, Тор, его разрази! Вот положенец-то!»
Помимо всего прочего, Волгалорама была поистине великой героиней, одной из самых лучших воительниц. Если Икингу не удастся сообщить ей, кто он такой, его ждут изрядные неприятности. Дело в том, что Волгалорама много отсутствовала по геройским делам. Икинг никогда точно не знал, по каким, но стойко обширный всегда заверял сына, что дела эти очень важные. Икинг не видел матушку уже очень долго, года два, поэтому она вполне могла и не знать, что это не кого-нибудь, а ее единственного сына называют изгнанником и врагом Дикого Запада. Не говоря уже о том, что стойко обратили в рабство, да и у самого Икинга имеется клеймо. Об этом, а также о множестве других вещей, Икинг надеялся мягко поведать матери в подходящий момент. Ведь если ему когда-нибудь выпадет шанс все ей объяснить, рассказать, что на самом деле он пытался спасти всех драконов от уничтожения, она, одна из немногих, горячо поддержит его. Икинг всегда верил в лучшее. Потому что Волгалорама любит драконов. Икинг знал, что она любит драконов. Ну, по крайней мере, он думал, что она любит драконов. И вот когда он с головокружительной скоростью несся по лесу в глухой ночи под градом стрел Волгалорамы, до Икинга внезапно дошло, что, возможно, на самом деле он вовсе не так уж хорошо знает свою маму. Она отсутствовала по геройским делам очень часто. И один Клык и Беззубик были исключительно скоростными драконами. Они, не особенно напрягаясь, летели по сторонам от Икинга, словно пара драконьих ангелов-хранителей.
«Надо признать, он великолепный воин», — восхищенно прокурлыкал один Клык. «Сколько в нем росту, как ты думаешь? 1,90 м? Или все 2? По-моему, мне не доводилось видеть воина лучше со времен Головоного Кошмарного. Это было еще до тебя лет 600 назад».
«Это она! Не он!» — крикнул в ответ Икинг, но сквозь шлем донеслось лишь «бу-бу-бу».
Все мы бывали в таком положении. Ну, может, не в точности, конечно, таком. Но все мы знаем, каково это, когда позарез нужно сказать нечто важное, а никак. По правде говоря, объяснять что-либо родителям в обычных-то обстоятельствах бывает непросто, но куда труднее это сделать, когда маменька несется за тобой, чертя голову по темному лесу, уверенная, что ты и есть главный враг человечества. Ветрогон вырос в исключительно быстроходного дракона, и он был меньше призрака, а поэтому ему было легче лавировать среди деревьев, и все же призрак нагонял.
«Здесь, внизу, он нас достанет», — заметил Беззубик. «А почему бы нам не подняться?»
За последний год они часто уходили от погони, забираясь так высоко, как драконы-преследователи не могли. Большинство драконов предпочитает держаться ближе к земле, очень немногие способны действовать на высоте, но только не серебряный призрак. Икинг хотел объяснить друзьям, что это бессмысленно. Призрак относился к семейству воздушных драконов, лучших летунов в драконьем мире, они летают быстрее и выше всех. Волгалорама натренировалась не терять сознание на такой высоте, где почти что нечем дышать, но, разумеется, из-за заклинившего шлема никто его не услышал. Ветрогон слегка не рассчитал поворот и резко качнулся. Призрак цапнул его за заднюю лапу, но ухватить как следует не успел. Ветрогон вывернулся и в слепой панике рванул вверх. «О, нет!» — выдохнул Икинг, отчаянно пытаясь направить его снова вниз. Ветрогон обезумел от страха и забирался все выше и выше. Икинг глянул вниз. Лес под ними уже превратился в темную кляксу. И из этой кляксы великолепной серебряной дугой взметнулся вверх серебряный призрак. Двумя взмахами могучих крыльев роскошный дракон сравнял высоту. Он был слишком быстр для бедного ветрогона. Призрак заложил громадную петлю у них над головами, и в нижней ее точке Волгалорама, свесившись с седла, левой рукой сдернула Икинга со спины ветрогона. Призрак ринулся вниз, обратно, под лесной полог, и приземлился на полянке. Икинг болтался у мамы под мышкой. Перехватив добычу за ворот без рукавки, Волгалорама спрыгнула со спины призрака, прислонила Икинга к стволу поваленного дерева, вынула у него из-за пазухи карту и швырнула своему дракону.
«Ох, Тор мне молотом настучи», — подумал Икинг. «Надо было прятать карту получше, о чем я только думал. Тей скрытный изгнанник». Текучим серебряным движением призрак подхватил карту и, взяв вертикально с места, исчез над деревьями. Пока Волгалорама отвлекалась на карту, Икинг вывернулся из безрукавки и отбежал. Волгалорама выхватила меч. Могучий без промах. Икинг вытащил собственный клинок. Ему уже становилось немного обидно, что она его так и не узнала. В конце концов, он ее сын. Пора бы какому-нибудь материнскому чутью сработать. Однако Волгалорама действительно слишком редко бывала дома, с горечью подумал Икинг. Горло у него перехватило от обиды, но он старался не обращать внимания. Сколько раз он ребенком писал ей, просил вернуться домой, объяснял, почему сейчас она ему очень нужна, и сколько раз она в ответ рассказывала, как важен очередной геройский поход. «Угу, важнее, чем я», — подумал Икинг. «Неудивительно, что она не узнает меня, я ее 2 года не видел». Волгалорама атаковал. Икинг отбил ее выпад и ответил одним из своих излюбленных приемов, куда более изящным, менее опасным и по-настоящему мастерским. Ярко-голубые глаза в прорези забрала удивленно блеснули. Икинг заметил это и обрадовался. «Всегда приятно, когда мать ценит твое воинское мастерство, пусть даже при таких неприятных обстоятельствах». Потому что бой на мечах был единственным, к чему у него оказался настоящий талант. А за последний год Икингу выпадало предостаточно возможности отточить навыки. 2 раза в день он сражался против людей-драконов. Причем противники не просто дурака валяли, а по-настоящему и искренне его ненавидели и хотели убить. И сейчас он дрался так, словно ангельским голосом пел гимн богам войны. К тому же Икинг был левша, а умелый левша всегда имеет преимущество перед правшой. Однако его верные товарищи драконы не собирались рисковать. Они как раз подоспели к месту битвы, и один клык выкрикнул:
«Номер 4, ребята! Номер 4!»
Глаза его пылали боевым азартом, удивительным для его преклонных лет. «Номер 4» означал один из многочисленных маневров, выработанных ими за беспокойный год сражений в лесу и прочих неудобных местах, и один из самых успешных.
«Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
Мы не хотим ее убивать, это страшное недоразумение, она моя мама. Но его драконы абсолютно не понимали, что он говорит, поэтому привели маневр номер 4 в действие. Ветрогон стал виться вокруг бойцов, возбужденно тявкая и отвлекая. Беззубик спикировал волглорами на голову, а потом вцепился ей в бронированную руку, аж десна заболели. Один клык тем временем поджигал основание дерева у нее за спиной. Тут Икингу при всем его мастерстве пришлось попотеть, чтобы, защищаясь от волголарамы, увести ее от того места, где на нее должно было упасть дерево. Ох, да что же это такое? Эта двухметровая женщина, железная женщина-гора, просто не поддавалась. Он парировал ее выпады чернобородовым захватом, кружевом молниеноса и двумя язвительными подколами, но быстро понял, что она ни за что не сдвинется с места. Один клык, несмотря на свои размеры, уже почти разделался с деревом. Ствол зашатался, в жухлой траве у подножия вспыхнули язычки пламени. Левой рукой Икинг отчаянно отбивал самые блестящие атаки без промаха, одновременно пытаясь правой сдернуть эту ужасную заклинившую жестянку с головы. «Вали!» — пропели радостным хором один клык и беззубик. Прожженное насквозь дерево закачалось, как пьяное. Икинг, уже не надеясь на успех, в последний раз дернул шлем, и тот наконец-то слетел с головы, да так резко, что в ушах зазвенело.
«Мама!» — закричал он во весь голос. «Не нападай! Это всего лишь я, твой сын, Икинг! И отойди от того дерева, оно сейчас тебе на голову рухнет!»
Но к величайшему несчастью он, забывшись, проорал это все на языке, на котором разговаривал весь последний год. Понимаете, с людьми общение как-то не складывалось. Не на северном наречии, а по драконье.
«Мамася, не кусь! То ж только я, недотепа Икинг! Да кыш от лястявки! Ща те по черепоку вниз бах!»
А ведь хотел-то мягко поведать обо всем в подходящий момент. Жизнь порой куда заковыристее, чем хотелось бы. Голубые глаза Волгалорама едва через забрало не выскочили от изумления. Она застыла, как вкопанная в довольно забавной и неизящной позе посреди петли пузырей. Это прием молниеноса, один из самых выпендрежных. Применять следует только людям лет на 10 младше и раза в 2 легче Волгалорамы, каким бы грозным бойцом она ни была. Изумление ее было вполне оправданным. За один оглушительный, парализующий миг она узнала, что по случайности пыталась убить собственного сына, что ее сын на самом деле изгнанник и враг Дикого Запада, про которого все, и не только ведьма, говорят, что это он выпустил Ярогнева и начал войну между драконами и людьми, что ее сын имеет на лбу клеймо раба, что ее сын свободно говорит по-драконьи, а это ведь строжайше запрещено. Хотя могли бы и не запрещать. Все равно, кроме Икинга, никто из людей драконьего не понимал. Да, слишком много новостей, чтобы можно было переварить за одно озаренное луной мгновение. Но самую насущную для нее новость Волгалорама вообще не поняла, ведь сказано-то было по-драконье.
Треск!
Дерево переломилось и...
Бум!
Приземлилась Волгалораме точнёхонько на металлический кумпол и отскочила на землю. Волгалорама успела принять более величественную позу и мгновение стояла абсолютно прямо, потом слегка покачнулась и...
Бабах!
Сама рухнула, как подрубленное дерево.
Нет!
О, боги, боги, боги! Икинг встревоженно подпрыгивал на месте.
«Есть!» — крикнул Беззубик. «Отличная работа! Один клык!»
Он спорхнул вниз и стал выкрикивать оскорбление поверженному противнику взабрала.
«Эй, ты верзила задира!»
Икинг замахал на него, и Беззубик решил, что хозяин напоминает ему о вежливости.
«Извини, ты большой железный моллюск!» «Пардон, ты жирная чугунная туша. Ты не слишком ушибся, мужлан консервированный?» «Видишь, какой я воспитанный!»
— самодовольно бросил он один клыку.
«Да, молодец, Беззубик!» — жизнерадостно похвалил его один клык. «Прекрасное извинение!»
Икинг оттолкнул Беззубика и поднял матери забрало. «Хвала Тору!» «Она дышит!» Волгалорама действительно дышала, но была без сознания. А на лбу у нее набухала большущая шишка. Но тут Ветрогон, который в горячке боя почти совсем перестал соображать, тоже заметил, что ужасный воин еще дышит, и попытался увести Икинга от опасности. А когда Икинг не послушался, подхватил хозяина в когти, несмотря на его отчаянное сопротивление и вопли:
«Нет, это же мама! Моя мама!»
Один клык и Беззубик летели слева и справа от Икинга, держась возле головы, утешительно воркуя. Они-то были уверены, что это он все понял неправильно. Даже без шлема у Икинга ушло минут 10 на то, чтобы втолковать им, что произошло. Когда все перевели дух, мальчик заставил драконов вернуться к месту битвы. Однако лежавшей без сознания мамы уже не было. Осталась только глубокая вмятина в снегу рядом с поваленным деревом, а ствол еще дымился. Куда она подевалась? Может, до нее бритвокрылы добрались? Или серебряный призрак вернулся и унес ее в безопасное место? Остаток ночи друзья обшаривали лес, но так и не нашли Волгалораму. На рассвете Икинг раздвинул кусты и заполз поспать в пещеру, служившую ему укрытием. Он привалился к теплому шершавому боку Ветрогона, а два его друга, Беззубик и один клык, уютно свернулись у него за пазухой, что всегда утешало. Примечание. На самом деле, Ветрогон был уж не такой шершавый, как раньше, потому что подрос. Конец примечания. Пусть он изгнанник, но, по крайней мере, его драконы при нем. А каково рыбью ногу, который остался совсем один? Уже засыпая, Икинг кое-что вспомнил. Он лишился карты.